Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Георгий, приветствую.
Добрый день.
Про что сегодня?
Съездили мы в Египет, как Александр уже имел честь сообщить. Экспедицией мы назвать это не можем, но не хотелось бы называть это и туристической поездкой в традиционном понимании, потому что, несмотря на то, что часть нашей компании, которая, с которой мы ездили, она, конечно, рвалась как-нибудь до моря все-таки добраться, но...
Не тут-то было,
не тут-то было, да, до моря мы не добрались, ездили в основном по...
Некурортной части.
Ну, некурортной части по историческим памятникам и, собственно, по самому Египту. То есть, мы посмотрели и на Египет как на современное государство, что оно себя представляет, как люди живут, и посетили множество исторических памятников, которые в чрезвычайном изобилии там расположены.
Что удалось посетить? Какие места?
В первую очередь удалось посетить... Ну, у нас было две основных точки дислокации. Это Каир, где мы провели несколько дней. Далее мы переместились на поезде. То есть, выбрали поезд как такое тоже средство передвижения для того, чтобы... Ну, интересно все-таки прокатиться на поезде в Египте.
Да? Ехали на крышу?
Нет. Нет. Может быть, попозже тоже чуть-чуть об этом поезде. Вот. И доехали до Асуана, это юг Египта. Фактически мы ехали вдоль Нила. Вот. И дальше наша вторая точка дислокации был Асуан, откуда мы тоже перемещались, в том числе там...
Целый день плавали по Нилу.
Да, несколько десятков километров мы проплыли по Нилу, сделали несколько остановок в разных интересных местах.
Угу.
Вот. И, собственно, от самого Асуана тоже еще и там, и по суше поперемещались. После чего вернулись в Каир и еще там продолжили. Ну вот, то есть, вот в принципе, вот так. Понятно, что Египет... Страна большая, достопримечательностей много.
Мы даже там десятую или, может, даже сотую часть не осмотрели, конечно,
да.
Того, что там можно осмотреть, но то, что мы смогли сделать за 10-дневную поездку, скажем так.
Вот. Для начала, наверное, стоит развеять такой миф, который я уже неоднократно слышал. Он говорит, как вы бы поехали в Египет, туда же нашим теперь нельзя. Ну, на самом деле, нашим нельзя заключается только в том, что нет прямых... авиарейсов.
И как особо туров не продают.
Да, туры не продают, хотя, я не знаю, может, даже и продают какие-то туры.
Но... Ну, видимо, не в том количестве,
да,
как раньше.
Да, но нет прямых авиарейсов, то есть, лететь нужно обязательно с пересадкой.
Где пересаживать?
Ну, вот...
По-разному.
По-разному. Мы по всей летели, у нас была компания, которая летела из четырех разных точек.
Конспирация?
Да. То есть, нет, так получилось. То есть, часть летела из Питера, часть из Москвы. Часть из Бангкока.
Ого.
И еще один человек из Киева летел. То есть у нас был интернациональный абсолютно состав. И, соответственно.
Приятно, что хоть что-то нас объединило.
Еще и в разные дни, причем.
Да, еще в разные дни. В итоге объединились мы все там. Вот я летел через Франкфурт, туда и обратно.
А мы через Вену летели из Москвы. Трое. Вот.
Ну,
по-разному, в общем, летели. Обратно тоже, кстати, с приключениями.
Кстати, стоит отметить, я обратил внимание, я там периодически полет, летаю в разные места, ужесточение правил заметно везде вообще.
Досмотров.
Досмотров. И в Европах, и в Египте. То есть, впервые в жизни у меня при пересадке, вот у меня стыковочный рейс, шмонают при пересадке с одного самолета на другой. Раньше, я помню, я просто пересел, и все. Тут полное, по полной программе просвечивание, там, заглядывание во все места.
Пробовали алкоголь.
Да.
На обратном... Нагнись, покашляй.
Типа того. Это все, конечно, весело. И там с шутками и прибаутками. Как-то я давно обращал внимание, что в некоторых странах таможенники и вот эти, они умеют это как-то сделать так, что как бы это тебе не сильно обидно. То есть, там, с юмором, с улыбкой и так далее. Вот немцы умеют.
Пройдемте в комнату для обыска тела.
Да, шутка. Вот. На обратном пути у меня даже алкоголь из duty-free забрали и производили с ним какие-то тесты, манипуляции. Какой-то прибор его запихивали.
Вернули открытый?
Нет,
отпитый.
Тоже все это с юмором, но вот я первый раз сталкиваюсь.
А
я думаю, вот повышенные меры безопасности.
А у меня в Дубае сумку всю перетряхнули, искали какой-то провод. Причем несколько раз перерыли одну сумку, другую. Причем у меня там лежит фотоаппарат, у меня там лежит ноутбук, у меня там лежит, естественно, много проводов. Не нашли. И отпустили.
Видимо, Бигфордов.
Наверное.
Подразумевался.
Ну да, ну вот поскольку мы и летели...
Но вы все преодолели. И
да, мы летели вот во сколько в исламскую страну, не в самый все-таки такой тихий и безопасный регион. Угу. Поэтому, естественно, нас провожали туда...
Со слезами.
Со слезами.
В итоге взрыв в Питере произошел, пока мы были в Египте.
Да.
Вот. Беда.
Так что, ну, сейчас непонятно, где действительно безопасно.
Но потом и в Александрии бахнуло вообще в Египте.
На следующий
день. То есть опасно везде, строго говоря.
Да. Вот. Собственно, наверное, стоит для начала поговорить о самой стране, которую мы посетили. Вот. Понятно, что страна исламская, в которой относительно недавно, ну, несколько лет назад, там, 2011 где-то там, вот,
да,
в эти годы, были всевозможные перевороты, власть менялась.
Площадь Тахрир.
Да, президента там арестовывали, освобождали, потом опять арестовывали, потом освобождали. В результате, во-первых, туристы страну в массовом порядке покинули и до сих пор до конца не вернулись.
То есть, ну, наши-то точно покинули.
Ну, наши покинули уже потом, наши покинули вот в первую очередь в связи с печальной историей с самолетом, которая была. Вот. А европейские, американские там, и прочие туристы покинули, видимо, вот именно после этой революции. Они просто, я, насколько понимаю, в массе своей довольно консервативны. Вот они помнят, что там была какая-то заварушка. И должно пройти порядочно времени, пока они начнут возвращаться. И при этом инфраструктура, она тоже оказалась разрушенной. Отели обанкротились, рестораны обанкротились. И чтобы это все восстановилось, нужны деньги. Денег нет.
Персонал разбежался.
Персонал разбежался. Обученный. Мы общались в Асуане с управляющим там местным отелем, который вот изливал свою душу. Он, видно, опытный очень, то есть такой пожилой араб, который, видимо, давно...
Всю жизнь посвятил.
Ну, вот я таких видел только в кино, вот этот вышколенный такой, типа...
В шарфике.
В шарфике, который вот очень изысканно общается там с белыми господами, да? Ну, вот. Который говорил, что да, владелец отеля умер, туристы ехать перестали, нынешняя владелица отеля, это жена бывшего владельца, ничего не понимает в туристическом бизнесе, какой-то набрали новый персонал, он не обучен вообще.
Деревенщина.
То есть они хорошие ребята, но они ничего не записывают, они могут забыть. И мы на себе это...
Не говорят по-английски.
Да, кто-то говорит, тот не говорит, но в полной мере на себе это все ощутили, то есть там...
Не записывают, потому что писать не умеют.
Ну, типа, да. Или он записал, но он туда потом не смотрит, куда он это записал, и забыл тут же. Вот. То есть, собственно, о чем я говорил? Я говорил о том, что страна пережила потрясение, фунт упал даже по отношению к рублю. То есть, если в какие-то были времена, когда я был в Египте, там, 10 с лишним лет назад, там, фунт стоил 5 рублей, сейчас фунт стоит 3 рубля. При том, что
рубль,
с тех пор упал примерно в 2 раза, если насколько я помню. То есть при этом, то есть покупательная способность нашего рубля выросла.
Поэтому дешево.
Круто.
Это, что нашего, так сказать, туриста может не радовать. Вот. И, собственно, если говорить о людях, о стране, понятно, что страна мусульманская. Угу. Если в столице еще порядочная часть населения все-таки можно встретить женщин не с закрытым лицом там, или с закрытыми волосами, и много мужчин одетых...
Ну, прежде всего туристов.
По-европейски можно встретить туристов, то, допустим, когда мы переместились на юг, в Аслан, то там практически все женское население... ходит с различной степенью закрытости лица, вплоть до полностью закрытого лица с узкой щелочкой.
И с перегородочкой еще вот так.
Да. Вот. А если же выехать из Асуана в сельскую местность, то вот мы пришли к выводу, что со времен фараонов изменилось очень мало что. Потому что действительно все население одевается традиционно, у них абсолютно традиционные дома.
египетские скрепы особенно да, сильны.
Сильные египетские ездят скрепы. Есть основной вид транспорта – это осел, ну, либо какой-то вот именно мотоцикл, запряженный в тележку. Ну, в основном осел.
Кстати, иж мы там видели во всем. Причем даже в пустыне.
Встречаются.
Араб такой бедуин на иже рассекает.
Жигули встречаются.
Нивы.
Нивы, да. То есть советский автопром еще там оставил свои следы.
Ну и прочий такой допотопный автопром, то есть автопарк там довольно древний, архаичный.
Да. В общем, там можно увидеть вот пейзажи и вот это местное население, которое живет абсолютно вот так же, я подозреваю. Единственное отличие – мобильная связь. То есть можно вот этого чувака на осле, одетого абсолютно традиционно, везущего какую-то там, не знаю…
Сено.
Сено там или тростник, что они там возят, разговаривающего по мобильному телефону, вот. Это единственное, наверное...
Нет, ну как, мы залезли в дом, там нет телевизор, холодильник, там у них бытовая техника, у них присутствует.
Ну да. Да, нужно отметить, что вот юг Египта, где мы были, это территория Нубии, так называемая. Сейчас нет государства Нубия, когда-то оно было. В том числе нубийцы же захватывали власть в Египте, у них там были целые династии фараонов нубийских. Вот. Но это, в принципе, уже более африканистое, что ли, население. То есть... Черты лица у них еще частично европейские, но кожа уже порой совершенно темная.
Ну, курчавые волосы и такая все-таки негроидность присутствует во внешности.
Да, вот. То есть это некая такая раса промежуточная между там, арабами или так называемыми южноевропейцами и уже экваториалами, живущими уже туда ближе.
Они тоже мусульмане, нет?
Тоже мусульмане.
В основном, да.
В основном мусульмане, вот. При этом что хочу отметить, вот никакой проблемы вступить с ними в контакт, пообщаться нету. То есть можно совершенно спокойно с всеми пообщаться, они, в принципе, люди доброжелательные, производят впечатление таких добрых, отзывчивых, наверное, гостеприимных. То есть вот мы были в гостях у одного нубийца.
В доме.
В доме. Вот они были...
Видимо... Произвел впечатление изнутри такого обычного сельского дома российского. То есть, вот, да, бытовая техника, там телевизор, холодильник, на потолке такой вентилятор крутится, значит, какие-то такие картинки из журналов вырезанные, там, не знаю,
наклеили. Футболисты.
Какой-то усатый футбол, конечно.
Какой-то усатый военный висит на стене.
Нет, там. Да, включен телевизор, там идет футбол, да. Ну, снаружи дом такой, вообще такая мазанка, такая пригнутая к земле, без окон. Вот, ну внутри, а внутри
жарко,
все, да. А внутри все нормально.
Вот южный регион, вот где мы были, вот мы потом прочитали про Асуан, один из самых сухих городов на Земле, 1,5 миллиметра осадков в год. Вот у меня возникло желание поделиться вообще. Возьмите хотя бы 10% наших питерских хлябей вообще. Вам этого хватит вообще?
Но при этом мы видели прорыв канализации. Или там чего-то, когда машины ехали в воде в Асуане, в самом жарком, так сказать, городе мира, значит.
Ну да, вот мы были в апреле, уже весьма жарко. Летом там, наверное, ад просто. Я туда бы не сунулся, наверное, на улицу лучше не выходить, что там творится.
Но Нил, поэтому Нил спасает.
Да, судя по всему, да, природа, она там живет только вдоль воды.
Да, причем там действительно страшно. То есть, вот от Нила там, не знаю, ехали на машине, вот тут Нил, тут зелено, с этой стороны уже такой марсианский пейзаж пошел.
Почему? Ну да, вот еще раз, если говорить о людях, люди и в Каире, и в Асуане, которых мы встречали, отзывчивые, доброжелательные, многие из них пытались нам высказывать не только свою симпатию, но и они пытались нас убедить в том, что они хорошие, добрые, нормальные люди. И просили нас не верить средствам массовой информации, которые убеждают, что мусульмане – это злобные, агрессивные фанатики.
Говорили, скажите русским там, расскажите, да, что мы хорошие, и приезжайте к нам. То есть, они, вот, видимо, чувствуют этот отток туристов.
Да еще.
И они такие прям с мольбой вообще. Возвращайтесь. У нас хорошо.
Да, у нас безопасно. Вот. Ну, мы, на самом деле, я могу сказать, что мы для себя никакой опасности действительно там не заметили, но это не значит, что она в принципе не существует. Вот. Потому что, ну, как Александр сказал, на следующий день после того, как мы улетели, в той же самой Александрии, в христианском храме, коптском, был взрыв.
Это вы улетели, а мы еще остались.
А вы остались, ну да. Вот. То есть, Но мой опыт говорит о том, что, опять же, если спросить какого-нибудь местного жителя, египтянина, о том, что ты знаешь о России? Ой, там ужас вообще, там стреляют на улицах бандиты, медведи и так далее. Вот. То есть... Их запугивают нами, нас в каком-то смысле запугивают ими. Но когда встречаются обычные люди стран, выясняется, что все не так страшно, и там нормальные люди живут, доброжелательные, отзывчивые. У нас нормальные, доброжелательные, отзывчивые. Вот. И на самом деле никаких проблем в взаимоотношении я, вот лично говоря, не увидел.
Они очень хотят фотографироваться еще с европейцами, и особенно с европейками. То есть вот у нас были девушки, и поэтому в какой-то момент просто это уже было довольно тяжело, потому что там приходишь в музей или приходишь там, неважно, куда-нибудь, и выстраиваются в очередь местные подростки с просьбой can I photo please, селфи, значит, с европейской девушкой. Вот, как мы предполагали, чтобы потом постить в Инстаграме и писать «My ex-girlfriend from Russia». Вот, то есть там они просто вообще, ну вот, и с мужчинами, и особенно с девушками, вот, фотографироваться, причем всех возрастов, это просто в очередь, потому что вот там у нас девушки жаловались, что она там пошла в туалет в музее, и там...
Ее заловили.
И те самые местные там египтянки тоже перед зеркалом, значит... Ужас.
Видимо, экзотика, да.
Да, но как сначала было забавно, потом начало уже доставать несколько это.
Я как-то раз был в Камбодже, с нами была маленькая девочка, ну, совсем маленькая, там лет 5-6, я уж не помню, сколько ей тогда было, она вся белобрысенькая такая, то есть беленькая-беленькая, глаза синие, азиатские граждане, а там куча японцев, китайцев, увидев ее, просто теряли дар речи. Взрослые люди, извините, а можно... сфоткаться, а некоторые шли на самое крайнее, а волосы потрогать можно, ну потрогай. В общем, если бы за ребенка, за фотки с ребенком брали деньги, мы бы там озолотились вообще.
Мы уже потом говорили там $10. Не вопрос.
Ну а так, конечно, я не знаю, я опять же, когда был в те годы, когда туда активно ездили туристы, как турист многократно я был. Понятно, что я посещал Каир с туристической группой, когда быстро приехали.
Из окна
автобуса. Вышли, полчасика побегали, обратно в автобус сели и поехали дальше.
Поэтому... Шоппинг, и шоппинг, шоппинг.
И в лавку обязательно какой-нибудь. Да, да. Поэтому плотно посмотреть мне не удавалось, но поэтому я не могу сравнить, например, степень исламизации тогда и сейчас. Но я думаю, что вряд ли она сильно изменилась. Ну вот реально, вот допустим, тот же самый Асуан, 5 раз в день... На всех мечетях раздается намаз, и это вот город весь накрывает вот эта вот волна.
А в Каире просто такой хор, такой многоголосый. Ну, да. Но при этом не видно, чтобы местные особо там, как бы кто-то там бухался.
На улице,
да. Вот я один раз видел там у пирамиды в Гизе, там на гранитном камне там человек к пирамиде кланялся.
Ну, вот. То есть, и понятно, что и по телевизору они все время... Заходишь в лавку.
Ну, у них нормально. Не звучит европейская музыка.
Да, музыки вообще не
европейская. То есть, вот везде, в такси, в кафе, в отеле, они включают там что-то вот такое местное, весьма такое, на наш слух, непривычное и однообразное, кажется. Заходишь в магазин, телевизор, и на нем там идет явно какая-то проповедь. То есть, изображение там мечети, бежит какой-то арабский текст, и там «Аллах», это непрерывно. Вот мы там находимся,
хочешь сидим спросить, в кафе. Как вы здесь целый день в этой лавке работаете? Вам это ничего не мешает?
То есть, я не знаю, что это. Или у них сейчас как бы запрещено, или не
принято. Возможно, какие-нибудь для нас неочевидные стражи исламской революции, которые за тобой присматривают, ходят, следят. Чтобы у тебя все было как надо.
Вот.
У них с молитвами-то у них жестокий опыт был во время арабо-израильских войн. Когда они все хором молились воинскими подразделениями, а тут коварные евреи прилетали на вертолетах, что-то там делали и убегали обратно. Они от молитвы отвлечься не могли. Поэтому было принято решение, что вот если что-то там тебя заставляет, то можно.
Аллах разрешает пропустить.
Да, можно
пропустить. Вот. И там стоят еще стойки с Free Islamic Books. То есть там исламская литература бесплатно. Вот. Правда, вот, кстати, у мечети, мы там были, вот эта большая мечеть в Каире, Мухаммед Али, там эти стойки пустые уже, то есть, видимо, все разобрали. А в других местах стоят, там лежат всякие книжечки, в том числе на русском языке, или там в кафе зайдешь какой-нибудь тебе так, на-ка, стопочку.
Ознакомься.
Да, вот, где там
агитация. Ваххабитская литература или нормальная?
Я не могу оценить, не разбираюсь, но там грамотно организовано, например, там женщина в исламе, вот нам там девушкам сразу, женщина в исламе, где там по пунктам разбирается, по всем, там, начиная от там брак, развод, супружеская неверность, менструация, там, по всем пунктам там отношение к женщине показано в иудаизме, в христианстве, в исламе. Вывод. Ислам.
Вау!
Вот! Остальные вот как бы. Все самое правильное. То есть у них такая идет там агитация.
Ну, так везде. У нас примерно то же самое, как ни крути. Наша религия правильная, остальные.
Ну, я все-таки, чтобы там туристам совали там брошюрки православие, рулис, там, католицизм, отстой, как бы я такого не видел. У них вот
другая ступень.
У них более такая экспансия.
Я только на Кубе видел. Там, правда, даром не дают, но на книжных развалах. Продажа Конституции Кубы, трудов Че Гевары и Фиделя вызвала серьезное недоумение. Неужели кто-то покупает вообще?
Может, туристы?
Ну, оно на испанском. Во-первых, я не понимаю на испанском. Во-вторых, зачем оно мне? Как-то странно.
Ну вот, а здесь бесплатно раздается.
Ну, вот если, опять же, говорить о том, что и в этих книжках, и люди, с которыми мы общались, они, значит, очень активно утверждают на том, что ислам – это очень мирная, толерантная, добрая, терпимая религия, и что, допустим, никаких проблем. Там живут в Каире и мусульмане, и христиане, и никаких проблем между ними не возникает.
Ну,
как нам, говорили.
Коптов иногда взорвут.
Ну, взорвут,
они, видимо,
ну, да.
Не совсем люди.
Вот, да, но, опять же, если пойти… Мы сейчас позже начнем как раз говорить об исторических памятниках. Различные храмы, древнеегипетские, там, различной степени древности, то очень часто можно увидеть, что поверх прекрасных египетских фресок сначала были нарисованы коптские кресты, нарисованные христианские святыни, я бы сказал, накорябаны. Качество живописи гораздо хуже, значит, чем то, что делали египтяне. Сверху написано, там, здесь был, там, не знаю...
Мухаммед.
После чего по-арабски там, сверху всего этого
лица
написано.
Лица старательно сбиты.
Лица всем, значит, изображением людей, поскольку нельзя изображать лица. И всем древнеегипетским изображением людей лица старательно отколупаны, сверху еще по-арабски что-то написано.
Есть две теории. Одна древняя христианская теория, поскольку в исламе нельзя рисовать людей, не рекомендуется, то выдвигался тезис, что человек, он же по образу и подобию Божьему, а вы не даете рисовать Бога. Таким образом, кто может запретить рисовать Бога? Только сатана. Тут никаких проблем. На что мусульмане отвечали, что Бог, он настолько прекрасен, что вы не можете его нормально нарисовать, а вот эти ваши похабные картинки надо срочно запретить. Ну, в общем-то, правы, наверное, не знаю, как тут.
Ну, тут факт, что люди приходили и все-таки было. Тщательно отколупывали все лица на прекрасных памятниках. По крайней мере, они их не взрывали, как сейчас тоже любят.
Я могу сказать, почему. Динамит.
Динамита не было. Ну, все, что они делали. Значит, рисовали сверху, отколупывали лица, разбирали. Стройматериалы, так сказать, качественные были у египтян.
Ну, этим все отличались. И Рим, говорят, на треть построен из Колизея, растащили оттуда все, что только могли. Про взрывчатку вон в Афганистане. У них была взрывчатка, они в Бамиане этих бут трех взорвали без промедления. Что это вы тут понастроили?
Ну да. Так что, наверное, надо переходить уже от. Рассказа о современном.
Нет, надо еще сказать просто про Каир обязательно, что Каир как бы производит, прежде всего, такое постапокалиптическое впечатление. То есть, ну, я думаю, что, уважаемые коллеги, там многие были там в турпоездке, глядя из окна автобуса, часто думали, а как тут можно жить вообще? То есть, во-первых, то есть, как бы производит впечатление две вещи. Это отсутствие архитектуры, я говорю не про центр Каира, то есть центр Каира, он довольно приличный. Вот, а если вот чуть-чуть там отъехать в сторону, то есть это такой вообще город-термитник, где такое впечатление, что людям, которые это строили, они вообще о том, как это выглядит, совершенно не задумывались. То есть это дома из некрашенного, такого закопченного кирпича, без окон часто, без, ну там как минимум без стекол, без крыш с торчащей арматурой во все стороны, которые под любым углом. Вот так вот построены вплотную друг к другу, и все это завалено еще мусором.
А по мусору прыгают козы.
Козы и цапли. Я видел там огромное количество цапель еще белых. Но это мы ехали, там такой канал, который тоже канал весь такой завален мусором, и местами там такие запруды из мусора. Причем там это у мечети, там неважно где. Вот. И вот такие вот дома, которые производят впечатление, что сначала думаешь, что там не живут, потом ты понимаешь, что там живут, вот, но они как бы частично недостроены, не крашены, без всякой отделки вообще как таковой.
Говорят, вот, что как только ты закончишь строительство, там какие-то налоги.
Налоги, поэтому, да, вот, поэтому там несколько причин, как говорю, во-первых, что дом недостроенный, ты не платишь налог на недвижимость, поэтому там большая часть Каира недостроена. Во-вторых, там такой, типа, у тебя семья увеличивается, ты настраиваешь еще этажик.
Этажик, да.
Поэтому там вот как бы крыши нет, а есть такая задел для следующего этажа. Вот. Ну и просто как бы люди бедные, денег на отделку нету. Там еще говорили, что вот такое жилье, оно чуть ли не бесплатно дается государством. А, но вот оно вот такое, на денег на отделку нету,
да, в общем, и не надо. Коню, как
да, да и не надо, и так хорошо. Вот они живут, там половина этажей, даже там, если это высокий дом, без стекол, без вообще там просматривается насквозь, некрашенное, причем еще покрыто вот таким слоем пыли,
да,
а там очень много вот этой грязи летит. То есть мы вот в поезде ехали тоже, поезд тоже, там стекла вот снаружи, все, в общем, покрывает пыль, все завалено мусором, которого там огромное количество. Я еще там рассказали, что там есть мусорный город, так называемый, то есть в Каире есть целый район, который населяют мусорщики. Угу. То есть государство делегировало вот этим людям.
Коза Ностра,
похоже. Да, да, типа вот вы, они там в других районах собирают мусор, везут к себе, а дальше делают с ним, делают с ним, что хотят. То есть это приводит к тому, что там дом, где первый этаж завален мусором, которые они свозят, а выше живут люди.
Вот. Наверное, дальше... я был где-то рядом. У меня самое яркое впечатление от Каира – это дома между ними, я не знаю, там проход между… Он до второго этажа завален мусором,
да,
а наверху лежит мертвый шаг ногами вверх.
Нет, мы там видели целое, мы там видели целые стада дохлых коров валяющихся. Правда, не в Каире, а вот когда мы ехали, там целые стада дохлых коров, что, в общем, производит вообще впечатление удручающее, причем ни одно, ни два.
Не знаю. При тамошнем тепле.
Да, при тамошнем тепле. Вот. А там, значит, на этом всем, да, ишаки, там лошади, и вот как бы какие-то такие мусорные цапли, аналог, не знаю, наших чаек помойных, а там какие-то помойные цапли, которые на этом всем кормятся. И, в общем, совершенно вот.
И все это усиливается ужасным движением автомобильным.
Да, не регулируется.
Я, насколько помню, на весь Каир, а город, а сам Каир, по-моему, порядка там 8 миллионов человек.
Да.
А с пригородами. Еще 8.
Да.
А там уже все это объединилось, как бы. То есть англомерация, или как это там называется, там,
короче, самый большой
вопрос. 15 с лишним миллионов, да, там, если это вот человек. Все это ездит на. Ну, конечно, с Кубой, и они не могут потягаться по древности автопрома, но местами приближаются к этому. То есть, вот это все коптящее ужасно. Там,
тут же ишаки, тут же какие-то рикши.
Вот это коптящие раздолбанные машины, они непрерывным потоком. А светофоров на вот этот весь многомиллионный город несколько штук, насколько я помню. Поэтому часто пересекаются два потока. И вот мы едем, допустим, в такси и смотрим в окно.
Он сигналит непрерывно.
Непрерывно все сигналят, и они, значит, как-то просачиваются, проезжая там на расстоянии там, миллиметра друг от друга. И тут еще между ними проходит ишак. И женщина несет на голове какую-нибудь там капусту или еще там какой-нибудь тюк. Вот она тоже проходит через все это едет вообще.
И там едет по встречке только так вообще-то. Вот. Не задумываясь.
Не наказуемо.
Вот.
Да?
Но, да, то есть при этом. То есть вот город, вот он, город, можно сказать. Каир – город контрастов.
Контрастов.
Да. То есть вот основная часть города, она вот такая. Вот адские пробки, ужасно коптит, горы мусора. Но при этом невероятная тоже концентрация всяких достопримечательностей, исторических памятников на территории города. То есть, начиная от того, что там же и Гиза пирамиды, тут же всякие старинные крепости, тут же храмы египетские, тут же храмы православные, там, греко-католические, коптские, вот там коптский квартал, тут же огромное количество всяких уникальных мечетей там. Мечети там тоже старинные и более новые. И, в общем, то есть, если просто почитать список достопримечательностей, которые стоит посетить в Каире, он просто глаза разбегаются.
Там вообще жить надо, да.
А центр делали под Париж. То есть, вот самый центр, он выглядит как весьма ухоженный, цивилизованный европейский город. Но это вот где-то в центре там сконцентрировано, и там ходят такие приличные люди.
Магазины,
в костюмах, бутики, магазины. Там
продается обычная женская одежда.
Дорогие тачки там и так далее. Вот. А вот чуть-чуть в сторону отъехал, начинается вот этот ад.
Причем там был такой диалог. Значит, мы ехали, и значит, я пил кофе, остановился и не знаю, куда выкинуть кофе. И этот араб-водитель, он говорит: бросай! Ты что? Я говорю, да, ну как-то неудобно. Ты в Египте, бросай! То есть отношение вот такое вообще. Но я не бросил. Я не повелся на это. Я говорю, что вы вообще отношение к стране такое?
Ну да. Можно еще, да, тогда, наверное, про поезд я скажу пару слов, что. Мы решили специально проехаться из Каира в Асуан на поезде. Хотя можно на самолете, но на поезде интереснее.
Угу.
Вот. И там есть спальные вагоны, которые по местным меркам, видимо, там дорого для местных жителей. В основном едут либо, видимо, арабы побогаче.
Иностранцы либо, в основном
иностранцы. Вот. Я впервые в жизни, например, видел, как спешно уже перед отправлением поезда перетасовываются... вагон, то есть вам говорят, мы всех иностранцев решили посадить в другой вагон, у вас билет в третий, но мы вас посадим в пятый, потому что всех иностранцев мы туда. Вот,
поезд опаздывает на полчаса.
При этом поезд полчаса, то есть на полчаса, час
как же там,
опаздывает, то есть он отправляется, никогда не отправляется, судя по всему, по графику, всегда с опозданием, а по дороге он еще больше опаздывает, поэтому приходит с опозданием там, часа на полтора-два. Вот. Но при этом двухместные купе
с умывальником,
такие весьма
дворазовое питание.
Двухразовое питание весьма дорого. Неплохо.
Но проводник ходит с сигаретой по вагону. Это у них курят все там. Кассир, там, полицейский, проводник, значит, курят все и везде. Это у них как бы. Вот. И поезд снаружи покрыт вот таким слоем пыли. То есть через окна смотреть на окружающий пейзаж. Вот как бы фотографировать уже нельзя. Она какая-то грязная, замазанная краской снаружи. То есть, вот тоже, опять же, не знаю, это что, менталитет или что. То есть, внутри все цивильно, а вот снаружи уже...
Уже не наше.
Пофиг.
Там можно гадить. Как-то
ну, отчасти они тут с нами, можно сказать, с нашим менталитетом, но только немножко еще в
большей. Гораздо, мне кажется, больше
степени.
То же самое с отелем. Вот внутри территории отеля все цивильно ухожено, шаг наружу, все. Помойка, значит, вонь, там, грязь, все это. Собаки какие-то бегают, там, ишаки гадят, там, не знаю. Человек у нас пошел, отель у нас там в Гизе, пошел искать магазин, там, значит, отошел, сколько-то там прошел метров, на него какие-то собаки там налаяли. Он вернулся и больше не ходил.
Ой, избежание.
Да, не стоит вообще. То есть такой вот, как бы, маленький такой, как это назвать, аквариум этот отель.
Ну, то есть на что посмотреть.
Вот, то это современное.
Есть впечатление.
Есть, да, вот.
То есть, вот, допустим, поехать не в туристическую зону, а вот поехать в какой-нибудь такой город типа Асуана, можно хватить экзотики такой настоящей, вот почувствовать именно жизнь такого Востока африканского.
Причем. Ничем не отравились, ничего.
Нет,
не могу. Один там у нас раз отравился человек, но непонятно чем, потому что он ел то же, что и все, и...
Не могу пожаловаться на пищу.
Может, нам повезло. Может, мы еще просто крепкие желудки у нас. Пища хорошая. Хотя, ну, вот меню...
И дешевое.
Меню довольно скудное.
Однообразное.
Однообразное. Но вот и как бы без подробностей. То есть, иногда берешь меню, ты читаешь там говядина, баранина, птица, там, голубь, не знаю, все. И вот, ну, дальше ты должен знать, что ты, когда ты это выбираешь, тебе это принесут там на 10 блюдах там, со всеми всевозможными салатами, с супом, там, с соусами, с лепешками.
Комплексный обед.
Обожрёшься, то есть, собственно, обед, а топор уже и не нужен, как бы, там, каша из топора. Вот.
Поэтому, когда наш человек по привычке может заказать два блюда, он там...
Опрометчиво.
Потом опрометчиво. Не съесть вообще с гарантией. А, вот. Ну, еще там про что можно сказать?
Если Если заканчивать там, не знаю, про еду, то понятно, что поскольку мы находимся там в южной теплой стране, то что там стоит? Фрукты, там морепродукты. Вот, вот, вот это стоит есть. Ну, вот так, в принципе...
Кальяны.
Кальяны, да. Ничего особо примечательного так об этом сказать, наверное,
нельзя. Ну, когда нету сильно богатых людей, которые хотят уже чего-то крайне необычного, то кухня, я так понимаю, развиться не может. Угу. То есть это такая простая сельская еда.
Еще надо сказать просто про еще, как мне показал, еще более озверевших торговцев. Видимо, может, из-за того, что туристов стало
меньше. Ты просто отвык.
Может быть, я отвык.
Они такие же, как были. Вот.
Ну, ну, короче говоря, то есть для людей с определенной психикой, с определенным складом это. Вот. Потому что, особенно вблизи этих туристических объектов, там огромное количество людей, которые просто пытаются любой ценой из тебя вытянуть деньги, там, правдами, неправдами, чем угодно. То есть, ну, понятно, самое простейшее, когда тебе это что-то пытаются продать, это ладно, но когда просто какой-то выскакивает араб с каким-то бэджем, представляется там, типа, как он сотрудник, не знаю, там, чуть ли не правительственный, там, кто-то, и дальше навязчиво тебе предлагает, что он тебя будет водить, там, и показывать, открой, дальше он трясет ключами, там, автомобильными и говорит, что у него ключи от всех гробниц, вот, или просто ты идешь, а он перед тобой, так, а вот, вот, вот сюда вот пройдите, здесь мы видим, там, значит, тра-та-та, пойдем, пойдем, я покажу, дальше он просто с тебе навязывается в провожатые, но в расчете на то, что ты ему заплатишь, поэтому мы просто демонстративно шли в другую сторону, а не туда, куда он показывал. Вот. Или, ну, да, а уж там покататься на лошади или на верблюде, это просто, ну, это, наверное, все хватили, кто был там у пирамид, но...
Ситуация усугубляется, когда мы приезжаем в какое-то место, где туристов реально нет. Вот есть,
и все
храм,
внимание нам.
Вот есть храм, там есть какие-то местные работники, несколько человек, есть какие-то нахлебники, приживалы, я не знаю.
Паразиты.
Ошиваются вокруг. И вот приехало несколько туристов всего.
Может быть, за неделю впервые.
И мы идем, и вокруг нас движется...
Эскорт.
Эскорт, который, значит, хоть что-то урвать вообще. Продать. Пытаются все нам что-то показывать там, подсказывать вообще. И от этого вот...
Затащить к себе там в лавку, продать чего-нибудь там, не знаю... То есть вот когда мы потащились вот в Саккару, где там пирамида Джосера и прочее, меня, я уже привык, как бы, но меня выбесило то, что это прямо уже внутри. То есть, ладно, ты ходишь по помещению, но ты входишь там типа в храм, и из-за каждой колонны выскакивает этот с папирусами. Мистер, мистер. Там уже просто, то есть вот. И они эскортом. Ну, это надо привыкнуть и как бы воспринимать как игру некую.
Да, и папирусы, мягко говоря, очень скромного исполнения.
Ну, там все скромного исполнения, но, в общем, он будет за тобой бегать и там кричать на любых языках подбирать там where from. Дальше он тебе говорит там по-русски, по-польски, там по-английски, на всех языках он к тебе обращается.
Полиглот.
Видишь, что он тебя теряет, он переходит на фальцет уже. Очень забавно, но. Когда это вот
утомительно.
Не каждый день непрерывно. Да.
Ну и как? И куда же вы отправились? Так, что же вы там такого посмотрели?
А мы, значит, ну, мы поехали, первым делом мы поехали в Абусир. Это некрополь на берегу Нила. Это некрополь пятой династии, который известен своими пирамидами. Но это пирамиды, которые уже так, грубо говоря, поскромнее, поменьше и похуже построены, потому что все знают пирамиды Гизы, это четвертая династия. А это то, что строилось уже потом, когда уже, видимо, вот было, не знаю, там с бюджетами похуже, поскромнее, и там этих пирамид штук 14. 14, но большая часть из них вообще была там растащена на стройматериалы и развалилась так, что их уже там не видно, более-менее там сохранилось порядка 4 пирамид, вот к которым мы туда и пошли. Вот, причем туда, как бы так вот, вход туристам закрыт, ну и надо договариваться. Дальше там вот опять же...
Всегда есть сторож.
Отдельный опять же...
Владелец ключей.
Элемент. Там есть там местный там мужик, с которым надо договариваться. И дальше там ритуал торга, когда мы пытаемся выяснить цену, а он ее не говорит. Не знаю почему. Может, он боится продешевить. Может, он думает, что мы там...
Не знаю, это там распространенная очень вещь.
В общем, когда сначала говорит, просто... для друзей бесплатно, сначала он говорит. Потом он говорит, а сколько не жалко. Потом он уже называет цену. Потом эта цена начинает расти там, по мере того, как мы идем там, по территории. В общем, это...
То есть, цена в процессе разговора с этим человеком, многократных разговоров, менялась от бесплатно
До 450.
До 450 долларов.
Неплохо.
Вот, вот так вот.
Ну вот, тем не менее, мы пошли, и там, ну, там, собственно, эти сами пирамиды, которые действительно, они там частично засыпаны песком, частично они разобраны, но все равно, значит, выглядят эффектно. Интересно, что такое, над ними такой смерч из мусора, такой, из пластиковых пакетов. Туристов, никого нет вообще. И там в том числе есть некоторые, вот мы-то поехали как представители, значит, антропогенеза, в том числе там по скляровским местам, значит, по местам древних технологий. Там вот есть в том числе там блоки с просверленными самыми отверстиями. Мы их там зафотографировали, ну, с теми самыми канавками, которые у нас получались в эксперименте. Там есть базальтовый пол со следами там каких-то там распилов, которые тоже не могли древние сделать. Ну вот мы вот это все посмотрели, подсняли, немножко так с иронией. Ну и дальше мы как бы в процессе всей поездки мы вот такие места посещали. Значит, и просто мы сейчас, наверное, не сможем все рассказать, что там было. Понятно, ну, что мы ездили в Гизу. И...
Ну, что вот в Гизе было, например? Что вы там такого увидели в этой Гизе?
В Гизе, ну, например, мы обошли там все пирамиды. Там есть пирамида Хеопса, куда туристов, как правило, всех везут. Дальше там пирамида Хафры и пирамида Минкаура. Вот, и там чем дальше, туда уже туристов меньше заходит. То есть, как бы огромная толпа в
Хеопсе. Там надо сказать, что там вообще достаточно большая территория, чтобы просто все это обойти.
Там еще пирамиды-спутницы поменьше. Там еще всякие мастабы, гробницы.
Сфинкс, естественно.
Там, ну, понятно,
обычно что туристов везут. Вот сфинкс, вот пирамида Хеопса. Все, пофотографировались, поехали дальше.
Достаточно, да.
Вот.
А, например, просто если в ту же пирамиду Хафры обойти сзади, то там находятся каменоломни.
Прямо
вот.
За пирамидой?
Да, вот прямо за пирамидой, там, не знаю, вот. Находится каменоломня, где добывался известняк для нее, где вот та самая разметка.
Ага.
То есть там вот видно, что вот эти блоки, вот они тут вырезались, от них следы остались. Вот стенка этой каменоломни, где видны следы от зубил. Вот. То есть мы это все поснимали. Туристов там нету, хотя там можно ходить свободно совершенно.
А вот хочется вот вообще, хотелось бы взять одного сторонника, значит, бетонных пирамид, который говорит, что они сделаны из бетона, привезти его туда, показать ему. Сначала на пирамиду и сказать, вот посмотри.
Это бетон, по-твоему?
Вот это бетон, вот это. Вот это вот блоки все разных размеров. Вот.
Стыки, вот, они вот так. Они вот блок стоит, а тут два вот так. То есть, ну, это из бетона, по-вашему?
Это вот бетон.
И это явно не высокотехнологичное производство.
Вот. И вот и дальше его отвести на 50 метров или сколько там, 30 метров в сторону, показать... Откуда эти блоки вырубались? Вот следы вырубки, вот разметка. Вот здесь эти блоки брали. Вот ты хочешь сказать, что их вот здесь вот их вырубали. Прежде чем их донести 50 метров и уложить, их измельчали, из них делали раствор, мешали, заливали в опалубку разную каждый раз. Под каждый блок делалась индивидуальная опалубка, все разного размера. И дальше их укладывали на расстоянии там, 50 метров.
Вот. Вот, а потом дальше там видно, ну вот пирамида... То есть там она же была облицована,
да.
И вот эта облицовка, которую большую часть разобрали, но она сохранилась отчасти, она сохранилась чуть-чуть у пирамиды Хеопса, она сохранилась у той же самой пирамиды Хафры, и там вот она, видно, сверху сохранилась, и немножко внизу. Она сохранилась у Минкаура тоже, она гранитная. И там вот видно, что облицовка хорошая, качественная, но при этом там стык вот этой облицовки, там говорят, вот нож, там иголку не просунуть, он вот, если сверху смотришь, вот он идет, и дальше на несколько сантиметров вглубь, а дальше уже там как бы не видно же. И там раствором залито. То есть они подгоняли там, где видно. Не знаю, там фараон ходил, проверял. И вот сверху красиво. А вот эти блоки, из которых основная часть пирамиды, они такие вот грубо очень обработанные. А у пирамиды Минкаура, там эта гранитная облицовка, там видно то, что они ее клали сначала с такой поверхностью необработанной, а потом уже ее стесывали. И на части блоков она не стесана. И видно, что они вот такие вот. А здесь вот ее уже подровняли, а там не успели и бросили. Вот. И там очень много, кстати, недоделано, потому что ну вот, пока фараон жив, ее доделывать нельзя. Она должна быть готова вот к его. А когда он умер, то уже ее
и не
смысла
надо,
и не надо доделать. Поэтому они очень часто недоделанные. Вот. И там просто видно, что да, вот блоки, они грубо обработанные. Между ними видно раствор, которыми заливались, но не с целью укрепить ее, а там вот в том числе предполагается, что вот горизонтально по поверхности этот раствор жидкий наливали, чтобы проще их было эти двигать блоки.
Угу.
Вот, ну и вот потом между ними заполняли полости, чтобы напряжение как-то вот уменьшить, чтобы оно там не проседало.
Ну, я
вот и смотрел... еще важно, что у той же пирамиды Хуфа, прошу прощения, да. Дмитрий, что перебил, что они резко уменьшаются кверху, блоки по размерам. Нет. То есть снизу они в первых рядах нескольких, они большие, а потом они явно вот куда выше затаскивать, они уже вот такие вот.
Тяжело, потому что.
Тяжело. То есть они кверху резко меньше становятся. То есть первые несколько рядов массивные. Кроме того, там видно, например, той же пирамиды Хафры, что низ – это вообще скала. Сплошная.
Угу.
То есть, на скальном основании обтесанном вот так ставили, и потом уже сверху там блоки пошли вот эти. Вот, то есть, там понятно, что это очень действительно колоссальный труд, достойный восхищения.
Гигантский
Ну, труд. Понятно, что это, в общем, никакими там высокими технологиями примитивно, там да. не пахнет. И в других местах мы тоже это видели в большом количестве. Мы, наверное, так можно интегрально сказать, что вот мы пошли в Гизу, посмотрели это, мы поехали, вот когда мы поплыли по... Да, мы приехали в Асуан и там плавали по Нилу. Мы приплыли в каменоломни другие, где уже в Среднем Царстве добывались блоки, там, песчаник для строительства храмов в Луксоре, там и в других местах, Карнак. И там действительно огромное количество этого песчаника вынуто, то есть там целые скалы. Но там вот вся стена, опять же, видно вот, что вот они блоки, некоторые блоки недоделанные. Видно, что там буквально вот идет ряд этих блоков, и вот здесь они пунктиром намечали... Как они дальше вырубать. Будут их вырубать. Потом они вот такие борозды вырубали и выламывали их. На стенах следы зубил. На стенах какие-то надписи иероглифами. Такое вообще, что они там оставляли свои лого, подписи.
Да, местами сделаны дырки в этих самых, не знаю, в стенах. Не знаю, как это назвать. На углах скал. Вот у скалы образовался угол. После того, как тут сняли породу, тут. Здесь сделана такая типа петля, дырочка.
И спуск к Нилу идет.
Да. Явно предполагается, что туда цеплялась, не знаю, веревка. За одну петлю, за другую веревка. И большой блок. Таким образом, стаскивали.
На веревках спускали в Нил.
Да.
То есть там вот как бы были эти блоки какие-то, вот так вот.
Да,
блоки, а просто вот веревки.
И когда смотришь на это, ты понимаешь, что никакими геодезическими приборами там, или там какими-то расчетами, экскаваторами или какой-то техникой. Работа
вручную.
Колоссальная. Видно, что люди это умели делать, но это грубая работа. Вот. Никакой. Вот филигранная точность, о которой так любят твердить, она...
В некоторых местах она есть, в небольшом объеме. То есть, например, камера вот эта внутри пирамиды Хеопса,
угу.
там блоки, да, хорошо подогнаны друг к другу.
Это потому, что гранитные.
Гранитные,
это,
да.
Это другое.
Но не только потому, что гранитные, но это не миллион блоков.
Да.
Их там 200 штук, грубо говоря.
Меня интересовало все время вот эти россказни про лезвие ножа не проходит. Ну, во-первых... Там нога проходит в большинстве мест. Это раз. Во-вторых, залито раствором. Это два. Кстати, это безумно интересно. Зачем бетонные блоки заливать раствором?
Да нет,
если их можно заливать на месте, какая-то чушь. Ну и в обработке нуждалось только то, что перед глазами.
То есть
вот внешняя то, поверхность.
Видно.
Зачем тратить силы неведомо на что там? Пусть кривое, косое, это вообще никому не интересно. Вот
снаружи равно, должно быть. Да, и то, что на глазах, там все равно видно, что это ручной труд. Те же саркофаги, и вот мы их в Каирском музее, их там огромное количество. Некоторые очень круто сделаны, но видно все равно, что вручную. То есть там не идеально это.
Конечно, не идеально.
Вот тот же самый Асуанский обелиск. То есть мы поехали в Асуане, там уже гранитная каменоломня, там знаменит вот этот незаконченный, огромный, тысячетонный обелиск. Он действительно очень впечатляет, что он огромный, но видно, что поверхность его, вот она вот такая, там вот явно вот эти выщербинки от так называемого паудинга, от ударов. И там же лежат вот эти долеритовые каменные шары. Их там лежит какое-то количество. Я лично взял и попробовал. То есть, там можно взять и подолбить гранит, крошится. То есть, ну вот на глазах он крошится. И понятно, что это огромный труд. Дальше понятно, что эти инопланетяне, они этот гранитный обелиск не доделали, он треснул, они его бросили.
Угу.
Вот. И там такого много, там много выработок, причем, ну, там понятно, что там многие сотни лет, если не тысячи лет, этот гранит добывался, вплоть до уже там относительно недавнего времени. Там какая-то недоделанная большая, не знаю, статуя, не статуя, что они предполагали сделать. И тоже видно, что они вокруг вот этот весь гранит выбирали, снизу она вот на такой как бы ножке.
Ага.
То есть они вот выстукивали, а потом, наверное, что-то подкладывали, перебивали эту штуку. Как-то там вынимали ее. Ну, в общем, ну, вот это впечатляет все, но опять же видно, что это ручной труд.
Ну и наводит на мысли, что раз такую дуру вырубали, то, по всей видимости, они ее могли куда-то доставить.
Ну вот это вопрос.
Поднять.
Как они собирались это сделать, я, честно говоря, не очень понимаю, но они ее и не подняли, они ее там и бросили, и других таких обелисков в Египте нет. То есть остальные там, как минимум, там, раз в 5 легче. То, что там есть.
Мне уже сообщили одну из версий.
Угу.
Когда в одном из наших видео упоминается этот обелиск, в комментариях тут же написали: «Да что вы нам про этот обелиск втираете? Здесь все же знают, что это советские строители в 60-е годы делали памятник».
Когда они построили Асуанскую ГЭС.
Да, построили Асуанскую плотину, и вот они начали делать гигантский гранитный обелиск, но руки кривые. Сломали его и бросили.
Это тебе не дурацкие электростанции.
Да, и мы там посетили этот самый обелиск.
Самое интересное,
советско-египетской дружбы. Огромный, значит,
памятник. Естественно, бетонный.
Само собой.
Бетонный, 75-метровый, самый массивный в мире памятник. Вот, в виде цветка лотоса. Эрнст Неизвестный делал этот проект. Действительно, тоже очень впечатляет. Огромная такая хреновина. Кстати, в хорошем состоянии поддерживается. Вокруг там бассейн.
Ну, скажем так, она... Эта хрень, ну, раз в 10 больше этого обелиска Асуанского, скажем. Но почему-то вот... Видимо, Эрнст Неизвестный поменял свои планы. Сначала решил, вырублю из гранита. Ну, строители не справились. Тогда он, а теперь я сделаю из бетона, но в 10 раз больше. И вот сделал.
Неизвестный умыл Имхотепа.
Да.
Кстати, посетили мы музей Имхотепа. То есть вот в этом самом, в этой самой, в Саккаре, где пирамида Джосера, первая пирамида, это я уже вот в последний день без Георгия.
Ты скажи зрителям, кто такой Имхотеп, что такое пирамида Джосера.
Пирамида Джосера – это вот ступенчатая пирамида, которая вообще первая пирамида в Египте появившаяся. Это вот третья династия, фараон Джосер, а при нем был великий архитектор, врачеватель, там, ученый, вообще там бог почти. Имхотеп,
которому... Некоторые смотрели глубоко научный фильм «Мумия»,
да,
где он орудует.
Да, вот, там, там фигура. Ну, в общем, такой почти такой сказочный, былинный персонаж, да, но реально, которого сами египтяне потом боготворили. Вот, ну, который считается...
Чиновник, который потом котировался чуть ли не круче фараонов вообще.
Вот, и он считается, помимо прочего, он там много чего придумал. Он придумал делать кальцитовые вазы.
Угу.
Вот, и там этих ваз 40 тысяч найдено. Вот, и вот в этом музее Имхотепа, которым фотографировать нельзя, к сожалению, там этих ваз большое количество, от вот таких до вот таких, сделанных тоже, конечно, понятно, по инопланетным технологиям, но они действительно круто сделаны. И там же лежат эти медные инструменты, и, кстати, в Каирском музее лежат, и вот такое вот медное долото лежит, и вот такие... Любые вообще, всех видов.
Да, вот
то есть, когда нам говорят, а вот не нашли этих медных инструментов.
Да, я помню, когда люди писали, а где медные изделия? Сходите в Каирский музей.
Или когда
там
еще говорили...
стоит медная статуя, да, в полный рост человеческий.
Да, когда вообще говорили, не могут трубку сделать, там вот такая реально медная статуя вообще. Что проще сделать, трубку или статую?
Ну,
вот.
Тут, видимо, вся печаль в том, что граждане не обращаются к научным трудам, а читают откровения различных дебилов, которые вот поехали, увидели, и ученые скрывают.
Вот. Еще один интересный момент. В музее Имхотепа в Саккаре лежит мумия фараона Мерен-Ра I, это 6-я династия, найденная в пирамиде в той же Саккаре. То есть, просто очень часто... Уважаемые господа альтернативщики утверждают, что вот вы говорите, что пирамиды – это гробницы, но мумия-то там не найдена. Так вот, еще в конце 19 века в пирамиде в Саккаре была найдена эта мумия, которая сейчас лежит в музее Имхотепа. То есть мумии в пирамидах находили.
Вот напрашивается вопрос, а вот саркофаги в пирамидах пустые. Находили, да? Ну, пустой, а, хорошо. Да.
Просто то... их грабили еще в древности, да. Вот поэтому понятно, что там то очень есть, часто значит, ничего нет.
Оно вскрыто, туда влезли, и мумию, скорее всего, уволокли.
Уволокли все, включая да. мумию.
Всё, мумию, скорее всего, просто выкинули.
Да, мумию просто выкинули, а все добро забрали. Вот. А вот ну, в этом случае вот такая находка есть.
Оно лежит... Я подозреваю, что если прокопали ход и влезли, то этим занимался не один человек. И за 3004 лет туда лазили многократно. И залезшие, когда уже все разграблено от злобы, проклятую мумию
растоптали, сожгли,
сломать там... на дрова пустить.
Известна эта тема, потому что египтяне, которые все это знали, там, которые строили пирамиды, и делали гробницы, и именно потом они стали делать гробницы в скрытых труднодоступных местах, что пирамида ее издалека видно, и там каких только не делали, там ложные ходы, и такими вот огромными блоками специально все закрывали, чтобы не пролезть было, грабители все вскрывали. Потом уже стали прятать в таких труднодоступных местах, и, кстати, мы видели в той же Сакаре, там есть гробницы в виде таких шахт 30 метров, которые были полностью засыпаны песком. Вот, но их сейчас уже весь песок вынули, и там действительно, в том числе, не разграбленные вот эти гробницы. Но вот лежит мумия из пирамиды.
Лучший пример – это про Тутанхамона, которого, когда грабили одну гробницу, то щебнем засыпали дверь в гробницу Тутанхамона, и таким образом она чудом дожила до нас не разграбленная.
Да, лежат, кстати, сокровища эти все в Каирском музее, фотографировать хочу их нельзя.
Хочу вставить, так сказать, свои 5 копеек. Насколько я знаю… Я просто... Вот мы сейчас были в Каирском музее и воочию посмотрели все сокровища гробницы Тутанхамона, которые занимают несколько залов. Вот. А до этого я был на выступлении замечательного египтолога из нашего государственного Эрмитажа, который рассказывал именно про... Я сейчас не вспомню его фамилию, к сожалению. Вот. Который рассказывал именно про Тутанхамона. И он сказал, что на самом деле гробницу Тутанхамона тоже грабили. То есть там следы грабежа имеются, но неудачно. Ну, то есть там часть предметов, которые были найдены в этой гробнице, они валялись как-то не на своих местах и были как-то в кучу побросаны. То есть,
такое, угнули.
Да, то есть такое ощущение, что туда залезли, пытались что-то утащить, их тут же там как-то повязали и побросали все обратно, но неаккуратно. То есть, короче, вот, то есть следы грабежа там все-таки были. Вот. Но если говорить именно о гробнице Тутанхамона, то вот потрясает вообще на самом деле количество инвентаря, которым снабдили в загробный мир фараона, и вообще
качество этого
потрясает всего. То, как тщательно его самого упаковали. Вот. Потому что я вот для телезрителей, во-первых, расскажу, что, грубо говоря, сначала долгие годы готовился это само помещение, выдалбливается там в скале или там в породе какой-то, делается достаточно большое помещение из нескольких комнат стоящих. Вот. А затем само тело фараона, оно сначала лежит, если я не ошибаюсь, в четырех или в трех или в четырех саркофагах, вложенных как матрешка один в другой. Каждый из них содержит там, включая там золотую маску, листовое золото, всякие ценные породы камней, дерева и так далее. Каждый из них представляет себе произведение искусства. Вот их несколько вложено в другой. Один в другой. После этого все это еще помещается в несколько из дерева, из других материалов, не знаю, коробок, или как это назвать, комнат, вложенных одна в другую. По-моему, тоже штуки 4, вложенных одна в другую комнаты. И которые, некоторые из них, которых тоже покрыты листовым золотом. Вот. И все это уже помещается в саму гробницу. То есть, грубо говоря, это достаточно большое помещение, которое полностью заполнено оболочками, в центре которой лежит эта мумия, которая сама готовилась очень тщательно. Там, то есть, там это какие-то там определенные сроки. Отдельно совершенно шикарный ларец для внутренних органов, в котором эти органы, каждый тоже там в отдельном сосуде, который... Вот по словам египтолога, лекцию которого я слышал, эти сосуды, он считает, это самое прекрасное, что есть в гробнице Тутанхамона, потому что они там вот из этого белого алебастра, прозрачного совершенно, и вот тоже представляет собой лицо этого Тутанхамона. Вот. Далее, рядом со, собственно, самой гробницей, вот эти там сокровищница, и второе помещение, не помню, как оно называется. В общем, там два помещения, которые целиком заполнены различным скарбом, который должен, так сказать, помочь фараону в загробном мире.
И несколько, вот все это в Каирском
несколько музее. Кроватей у него, значит, несколько тронов колесниц. Разных, несколько разобранных колесниц, лодки, сундуки, ларцы, настольные игры, тапочки, обувь, вешалки, там все вот. И все это вот было найдено в прекрасном состоянии. Вот. Причем, когда эти изделия рассматриваешь, насколько они тонко, там, изысканно сделаны, ты не понимаешь, что всякие вот эти вот гранитные хрени, это все, ну, грубая работа. А тут тонкая, ювелирная, качественная работа, насколько там все эти проработанные детали. Самое интересное при этом, то, что Тутанхамон был так себе фараон, незначительный, умерший молодым и не успевший сделать ничего.
Так, фараонишка.
Так, фараонишка. Поэтому вот все вот это как бы это уровень не самого крутого далеко фараона. Туда были положены вещи, в том числе не его уровня, вообще ему не принадлежащие, недостаточно качественные, в спешке сделанные. Все это великолепие, это, так сказать, фараон, мягко говоря, второго-третьего ранга. Может, сложно себе представить, что же творилось в гробнице у фараона действительно...
Пока высок... ее не пограбили.
Да.
Вот, это вот в Каирском музее, это, конечно, впечатляет и удручает работа гидов местных, которых я крайне не советую слушать вообще туристам. Вот, то есть лучше уж просто взять там из Википедии почитать или взять какой-нибудь путеводитель, потому что мы там послушали немножко работу, там мы увидели вот это редкое место, где мы увидели русских, Каирский музей, и русскоговорящего гида местного, который бойко, с шутками-прибаутками, там хихи-ха-ха, значит, галопом гонит группу, то есть мы еще понимаем, что ему надо быстро, потому что чем больше групп он прогонит, тем больше он заработает, поэтому там не успеваешь там ничего смотреть, бежишь за ним, он в очередной зал забегает, там, значит, ну я просто рассказываю пример, который меня впечатлил, там, значит, в витрине лежит как бы стеклянная крышка от саркофага с позолотой. И он тут же говорит, это стеклянная крышка, стеклянный саркофаг фараона такого-то. И, значит, бежит дальше. Думаешь, нифига себе, что-то я не слышал про стеклянные саркофаги. Читаешь этикетку на английском, там говорится, значит, деревянная крышка саркофага была утрачена, и позолота для наглядности в конце 20 века была нанесена на плексигласовую основу. Но теперь туристы, дальше, значит, появляется баян про стеклянный саркофаг. Угу. Очередные там технологии богов. Вот так эти байки. Вот. Пошел вон вообще из музея. Что ты там делаешь? Там эти, то есть, эти гиды, некоторые из них, на меня произвели такое же впечатление, как эти верблюжатники у пирамид, которые тоже к тебе подваливают ксивой и говорит, вот я вам часто клевую экскурсию, недорого. То есть, это тоже какие-то там, не знаю, полубезработные персонажи, которые там болтаются с... Значит, с целью из туристов вытянуть денег, навешать им лапши.
У меня в этом музее был египетский гид, который через пень-колоду говорил по-русски.
Ну, это тоже был такой же.
Хатшепсут, у него это было то она, то он, там перескакивая до Рождества Христова, после Рождества Христова. Он вообще, по-моему, никакой разницы не знал. Он нес такую ахинею, это вообще туши свет.
Вот, ну, граждане слушают. Но вот дальше, с другой стороны, когда ходишь сам, далеко не все подписано.
Аудиогидов у них, видимо, не знаю, по каким причинам нет, видимо, в том числе для того, чтобы кормить всю эту армию.
Далеко не все подписано. Да. И далеко даже не все расставлено в нужном порядке. То есть ты идешь там по древнему царству, бац, там тебе там Птолемеи.
Знаешь, французы строили вроде.
Ну, французы строили-то ушли, строили.
А самостоятельно
вот, не подписано было. Далеко не все. Даже там вот витрина целиком подписана, отдельные предметы какие-то самые интересные не подписаны. Вот там мы тоже видели всякие, значит, известные. Там есть там штурвал звездолета, там такой есть диск такой. То, что вообще там всякие эти самые альтернативщики выкладывают. Но там просто не выкладывают, что рядом из такого же материала лежит блюдо, там лежит еще какой-то там символ египетский. Причем вблизи, когда ты смотришь, ты понимаешь, что это, во-первых, сильно отреставрировано и тоже далеко не идеально, и сделано из какого-то мягкого материала. Ну, то есть тоже там, ну, как бы, да, круто, но это не штурвал звездолета никак, такой-то декоративный элемент.
Людям хочется придумывать.
Да, продолжая про пирамиду Джосера, собственно, я не договорился. Там понятно, что это часть огромного комплекса, там несколько километров подземных ходов под ней, но сама вот пирамида, эта фишка в том, что он взял традиционную мастабу, что изначально предполагалось строить вот.
Мастаба – это по-русски скамейка.
Да, но это вот гробница, которая представляет из себя такую вот надстройку.
Блиндаж.
Над подземным вот этим погребением. И он предложил надстроить несколько меньших размеров над ней. Потом ее еще увеличивали, и там как раз то, что вот эта пирамида частично развалилась, позволило увидеть ее исходные там, строения, то, что ее расширяли, то, что ее надстроили, что фактически пирамида родилась вот так, из нескольких мастаб, надстроенных одна на другой. И там ее сейчас, кстати, реставрируют. То есть она частично в лесах, частично видно, что она новодел. И, кстати говоря, вот мы видели во многих местах, что всякие эти байки, в том числе про бетон и про прочее, они, конечно, рождаются в результате реставрации. Потому что там очень много отреставрировано. Я же не говорю про то, что мы посещали в Исуане храмы, которые были просто перенесены, целиком разобраны. Там еще там в 60-70-е годы за 8 лет там их переносили с одного места на другое. Очень сильно отреставрировано бетоном, в том числе. То есть, например, мы там Элефантино, остров мы там посетили, где... Большой очень комплекс раскопанный, потрясающий. И там, где местами просто вот такая вот сплошная бетонная стена, и на ней в двух местах кусочки, оставшиеся от фрески. То есть вот это то, что было, дальше там пунктиром нанесено. И оно целиком. Но теперь можно рассказать, что это вот как бы осыпалась штукатурка, а под ней бетонная основа. Вот. То есть вот там очень сильно отреставрировано. Но вот, кстати, вот Элефантино там поражает воображение, потому что там огромная площадь раскопок, начиная от до династического периода и уже там до самой позднятины. И там и храмы, там и древнее царство, среднее царство, там остатки жилых помещений, там лежат всякие, там в том числе лежит такой огромный скворечник из гранита, так сказать. То есть, на самом деле, такой вот ларь, в который статую, так сказать, вставляли, который целиком из гранита, и тоже на него там молятся всякие немоглики. Ну, большая штука из цельного гранита. Довольно качественно сделано, но, во-первых, тоже, когда смотришь вблизи, понимаешь, что не идеально. Во-вторых, это все-таки уже римская эпоха.
Вот, нет, это 30-я недавно, династия. Вот перебью абсолютно левое, так сказать. Есть у нас такой в интернетах адвокат Егоров, постоянно что-то бомбит своими руками, крайне искусен, вообще с головой дружит, хорошо говорит, как положено юристу, очень интересно. Недавно смотрел ролик, как адвокат Егоров делал себе каменную ступку. Вот у него хорошая болгарка с хорошими дисками, в мгновение ока там в булыжнике изготавливается чаша, то есть там несколько прорезов зубилом, стукнул, все сломалось, выволок полировальными дисками довел до ума, пестик, ну и оно, естественно, разительно отличается от того, что делают руками, вот разительно просто, и все вот эти сказки насчет того, что современная техника не позволяет делать ничего подобного. Где вы это видели? Что позволяет делать современная техника? Где вы это видели? Вот хотелось бы узнать. Она позволяет делать гораздо лучше, гораздо красивее, гораздо качественнее. Можно выйти на Невский проспект, например, который мощен гранитными плитами, посмотреть, на что похожа нынешняя обработка гранитных плит, а потом пойти на Фонтанку, где достаточно старые гранитные плиты, посмотреть, как обработаны они. И я, кстати, вот применительно к реставрации был в Камбодже, в Ангкор-Вате, и там ЮНЕСКО в лице французов, оно эти храмы, поскольку ну, там специфически мокрая почва, и все это перекашивает все время, они их просто разбирают вообще. Вот по блоку растаскивают, там поля уложенные, они пронумерованы, там покрашены, а потом, приведя, ну, так сказать, да, в порядок, складывают
то
обратно.
Же самое, то же.
И вот такой вот вчера перекосившийся, сегодня, ну, нормально стоит, похож на.
Ну, там очень много отреставрировано, это видно, причем, что там колонны стоят, но вот это.
Замечу,
колонна...
что это тоже коварные европейцы в основном этим занимаются, которые их столетиями грабили, и теперь вот вину, осознав, заделывают и мировое культурное наследие берегут. Там же есть этот, как при советской власти был такой ликер, не ликер, как он, бальзам из Египта, Абу Симбел, где там два этих сидят, которых. Нет, это не про них, там про Фоменку, где один с гармошкой, а другой с балалайкой.
А, кстати, местные, вот, к сожалению, вот, возможно, неверное впечатление, но местную историю свою не знают. Они на ней живут, они на ней зарабатывают, но попытки там задавать какие-то вопросы мгновенно вообще. Я ничего не знаю, я ничего не летаю никуда, значит, ничего не читаю, мне некогда. И вообще, я тут просто электрик.
Это сатанизм, потому что это ж неведомые.
Нет, это просто обычная такая.
Там религиозная фигня и государственная. Это точно так же, как у турков кругом древнегреческое наследие. Но поскольку Турция в контрах с Грецией, в таких, что ни в сказке сказать, ни пером описать, то рассказывать окружающим, что ранее в твоем государстве была высокоразвитая цивилизация греков, это недопустимо.
Нет, здесь, мне кажется, это другое. То есть они ведь всячески этим гордятся.
У них нет контур с древними.
Они выпячивают это все время. Вот, они на этом зарабатывают, но когда начинаешь спрашивать, человек, который только что с тобой блестяще торговался по-английски, вдруг говорит: о, don't speak English вообще там. Вот, или это самое, или говорит. Продавец в книжном магазине, где продаются книги по истории Древнего Египта, задается вопрос: а каких фараонов ты любишь? Он в ответ спрашивает: в Каире? Нет. В Москве. Знаешь, просто понимаешь, что, не знаю, слово фараон услышал впервые, как будто. То есть, реально, вот, к сожалению, вот такое отношение. Хотя, еще раз, могу ошибаться, понятно, что я общался, во-первых, с какими-то продавцами. Наверное, там есть интеллигенция, которая.
Ну, лучше, я знаю ровно одного, есть у них такой Захи Хавас, по-моему,
ну, да.
Книжки которого на русском языке продают, там да. Египтолог местный, да. Хорошо пишет, очень интересно.
Ну вот мы пошли в книжный, там значит, продаются книги хорошие, там, в том числе и на русском языке, и недорогие, но и всякое фричество тоже мы видели. То есть там про.
Там есть свои местные фрики.
И мы даже там с ними немножко общались, вот, они есть. Ну, не в таком объеме. То есть, допустим, на весь книжный мы нашли там одну-две такие книги на тему того, что пирамида – это энергетические станции там, и прочее. Вот. Но они там тоже продаются, к сожалению. Вот. Ну, про бетонные пирамиды мы там ничего не видели. До них как-то не дошло, возможно.
Поразил еще, наверное, отступление такое. Поразил Нил. Ну, то есть… Потому что ну, тот Нил, который мы видели в Каире, это такая грязища вообще. Но реально, вот там, где Асуан, если еще отплыть от него, это реально красивая синяя река с чистой водой, с весьма живописными берегами.
На видимо, котором… выше по течению этих Каиров нет, поэтому,
да.
Поэтому вот. Он чистый.
Чистая, да.
Холодная.
Да. Мы даже купнулись.
Отважно.
Возле каменоломни.
Реальный дубак вообще.
Купнулись. Ну, реально была очень холодная вода, но мы не удержались. Значит, купнулись, Нили. Вот. И то, что еще поразило, то, что сильно меняется пейзаж на берегах. То есть, там явно разные, не знаю, как это назвать, биомы или как это, биоты. Не знаю, как вот биологи употребляют эти выражения. Уже здесь, допустим, что-то типа, не знаю, каких-то полей. Тут же какая-то местность полузаболоченная. Тут вдруг пальмы резко там пошли, там густо. Тут скалы. Ну, то есть, вот разные ландшафты, разные
говорят,
пейзажи.
Говорят. И так плывешь тоже, такие скалы, и вдруг бац, там иероглифами какая-то надпись.
Да.
И ты понимаешь, у нас там плывешь, не знаю, здесь был Вася, там здесь был Рамзес. Не понимаю, к сожалению, по-древнеегипетски. Но реально, то есть, вот там бац, и ты понимаешь, что это вот тогда написали вообще. Такое, конечно, ощущение необычное.
Говорят, что я это не египтолог и не сильно знаю, говорят, что у них вдоль всего Нила была построена какая-то совершенно циклопических размеров мелиорационная система, где там всякие каналы, отвод воды, развод на поливы, там цистерны и прочее, и прочее. Говорят, что она по размеру и размаху кроет все пирамиды просто вот несравнимо абсолютно, что вот это, да, вот это вот мега-сооружение, это так, баловство какое-то сбоку, вот это надо было для жизни, и поэтому туда средства и труд вкладывались.
Ну, это просто не так визуально впечатляет.
И да. Ты, видимо, и не видно,
да.
Так, не бросается в глаза.
Вот, там еще, да, кстати, мы плыли по Нилу, мы плыли на таком, как не знаю, как называется, я же забыл.
Филюка.
Филюка. Ну, такая неважно. Лодчонка. А там по Нилу чешут эти круизные лайнеры здоровые, пустые.
Да, вот поразило, да. То есть там явно они четырехпалубные.
Ага.
Видно, что с шикарными каютами, все кондиционированные, там, с ресторанами. Вероятно, не знаю, как сейчас, но когда-то там с каким-то тоже вышколенным персоналом.
Пустые.
С намеками на эти самые еще грибные колеса, но это уже сейчас видно чисто декоративной стилизации. Вот это нильские круизы. Их много. И такое впечатление, что вот плывет этот теплоход, или не знаю, как это называется, на нем там занято там три каюты.
Угу.
Вот.
Но… Чем керосин? Ну, вот. Это же дорого.
И вот мы плывем так на этой филюке, но у нас она такая моторная.
Угу.
И вижу, навстречу плывет парусная. Такая поменьше, такая простая, парусная. Она плывет сверху, ну вот с этих каменоломен, и я вижу, что она гружена известняком.
Или песчаником.
Да? Или песчаником, вот этими каменными глыбами. Я вот так представил себе, что вот как 4000 лет назад они там возили по Нилу камень на этих, так и сейчас. Я вот сфотографировал специально. Тут плывет парусная лодка, груженная камнем. Вот они сейчас, как и 1000 лет назад, они по Нилу везут из каменоломен этот самый известняк или там, да, не знаю, песчаник для каких-то своих там нужд.
Судя по всему, там парусные эти суда очень активно, вот эти филюки так называемые, используются. Ну, с двумя парусами такая.
Керосин экономит.
Осел,
филюка.
Да, парусная филюка. Вот самый экономичный вид транспорта.
Ну, небогато живут, небогато.
Небогато,
надо признать. Да.
Да, вот это есть еще в мире страны, где русский человек чувствует себя состоятельным джентльменом.
Да, парнем. Ну, русский человек, к сожалению, не так много где бывает, а где бывает, внимание обращает не совсем на то, на что надо бы. Например, на наличие в водопроводе воды, просто наличие. Вот она у нас течет целый день, и, в общем-то, мы особо не паримся. Это раз, ее можно пить. При этом у нас никто от этого там при смерти не падает. Не надо покупать эту бутилированную воду, чтобы себя прекрасно чувствовать. У нас течет горячая вода. Что это вообще за гранью? Просто что ты можешь мыться каждый день, и мы за нее как-то вот не платим, как в Европе, например. Мы все ходим в школу. Это наследие кровавого прошлого. У нас образование, медицина и прочее, прочее. Люди как-то обнаглели, я считаю, они не понимают.
Зажрались.
Да, что ценить вообще надо и желательно посмотреть, потому что вот в Юго-Восточную Азию заедешь, где, как говорил один мой товарищ, если у человека есть набедренная повязка и цинковое ведро, он уже богаче, это как у нас на Майбахе примерно, а если учесть, что большинство населения планеты Земля живет, мягко говоря, скромно, то надо как-то трезвее на окружающую действительность смотреть. Не все у нас совершенно и не все прекрасно, но есть и гораздо гаже. Езжайте в Каир, посмотрите.
Ну да, нет, очень, я считаю, что вообще многим нашим соотечественникам, хотя понятно, что это все не так просто и дорого и так далее, очень не мешало бы посмотреть на некоторые другие страны для общего развития. Это очень отрезвляет, скажем так. То есть, для сравнения, что бывает, естественно, лучше, но бывает и хуже.
Бывает и просто по-другому.
Бывает по-другому. И везде есть свои плюсы и минусы. Везде есть люди, скажем, они в чем-то от нас отличаются. Но, в принципе, такие же люди, имеющие схожие проблемы, с которыми всегда можно найти общий язык. Вот. Поэтому, уважаемые...
А кроме того, для того, чтобы не возникало исторических, псевдоисторических мифов. Вот, потому что, на мой взгляд, вот всякие эти россказни про пирамиды и прочее, они рождаются от того, что люди просто сами не видели. Вот.
Поменьше дураков слушать надо. Но, увы, критическое мышление отсутствует. Хочется каких-то чудес невероятных, инопланетян,
да,
чудовищные еще технологии. Вот когда повесили ролик про сверление отверстий, ну, каждый второй пост. А теперь горизонтально и 10 метров в глубину. Да, это к чему?
Что-то я там таких не видел.
Да, вот ключевое. Это к чему? Объясните, пожалуйста, для чего были эти отверстия? То есть, воткнуть вот отверстие, воткнуть туда деревяшку и к ней присобачить факел, например, ну это одно. А технологический смысл 10-метрового отверстия – это водопровод, кабельный канал. Что это такое? Зачем он? Где вы его видели? Где вы
прожгли подносили? Лазером, выстрелили.
Да, 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 да. И претензии типа, ну вот мы посмотрели, там и ничего такого особенного, ну теперь ты покажи нам, как лазером прожигали эти. Да, вот мы свое показали, а теперь ты давай. Лазер волоки и прожги там, чтобы не было вот этих канавок, там ничего. Ужас. Что за люди? Ничего не слушают.
Ну, я думаю, что мы. У нас действительно с собой теперь есть привезено оттуда много видеоматериалов.
И фото.
Мы, к сожалению, не являемся в этом плане профессионалами. Своего оператора мы не могли себе позволить туда с собой привезти. Вот.
И очень не хватало, конечно, египтолога такого вот.
Да, который бы с нами походил как специалист. Потому что мы все-таки в египтологии дилетанты, естественно. Вот. Теперь у нас есть материалы, думаю, мы будем периодически монтировать, выкладывать какие-то кусочки. Некоторые будут забавные, некоторые будут, наверное, серьезные. Вот.
К форуму.
Александр готовит какой-то репортаж,
да,
типа отчета. Соответственно, на форуме «Ученые против мифов», который будет 10 июня, мы планируем продемонстрировать несколько экспериментов, которые наши друзья с участием Александра будут проводить.
По как пилению. В Питере, так и в Москве.
Да, вот, кстати говоря, один из них будет по пилению гранита.
Распил.
Распил медной пилой.
А другой по долбёжке.
Вот тот самый паундинг с помощью вот этих самых...
Я, кстати, не думаю, что они такие здоровые.
Каменных
шаров. Такая вот, вот такая вот глыба, да, очень тяжелая.
Ну, то есть, да, когда ты... Когда люди там в переписке это упоминают, и там говорят: ха-ха-ха, долеритовые шары, выдолбить обелиск долеритовыми шарами, ха-ха. Но когда туда приходишь, в эти каменоломни, берешь этот шар, немножко, действительно, желая что-то продолбить, стучишь по граниту, ты понимаешь, что долго, да, мучительно, но ничего фантастического в этом нет.
Два примера. Когда-то мой папа служил советником в Корее, и они там строили аэродром, а возле аэродрома была неправильная гора, она мешала самолетам взлетать туда-сюда. По щелчку Ким Ир Сена примчалась орда корейских крестьян и просто срыла ее мотыгами и тазами там какими-то на коромысле для земли. Была гора и нет горы. А потом, я помню, в газете «Правда» читал, ну, когда мы с китайцами там не очень дружили, что китайцы точно так же по свистку выбежал миллион человек и за сутки вырыл какой-то там 900-километровый канал. Тоже мотыгами, тазами там, поэтому при избытке населения, которому нечем заняться, если облепят как муравьи, я не знаю, люди-то способны на многое. Во-первых, не надо их считать дурнее себя, они вовсе не были дураками никогда. Во-вторых, ну и что, да, вот шар, ну вот если нас 1000 человек с этими шарами, я не знаю, с какой скоростью там начнутся обелиски образовываться, так сказать.
Вырастать.
Да.
Ну и хочется сказать, что мы точно поедем еще. То есть это был наш такой первый опыт. Угу. Как уже сказал, во-первых, мы далеко не все, мягко говоря, посмотрели.
Ну, на мой взгляд, вот каменоломня за пирамидой это с расчерченными блоками.
Самая...
Да, это крепкая пятерка. Вот под рассказы, как там на папирусных лодках откуда-то везли. Ну, может, везли.
Забыл еще сказать: посмотри, что впечатлило. Солнечная ладья фараона Хеопса вообще. Впечатлило. Там же рядом с пирамидой Хеопса стоит музей, где она собранная. И там же вот это место, где ее вынули, она 43 метра, огроменная такая штука, которую там 10 лет собирали. Она же была разобрана там на 1000 частей в этом, так сказать, в этой камере. Вот. И, судя по всему, на ней плавали вообще очень активно. Там такие весла, как бы, здоровенные, то есть там еще с ними надо управляться.
43 метра, это 14-этажный дом.
Да, да, то есть там вот музей такой, очень мне тоже понравился, первый этаж, где рассказывается, как его, в общем-то, собирали, и, собственно, эта камера сверху, закрытая известняковыми блоками, где ее нашли, то есть над ней музей и построен. А на втором этаже сама эта лодка собранная в полном виде, так сказать, очень здорово. Вот это мне тоже понравилось. Но я просто хочу сказать, что мы вот очень, на самом деле, небольшую часть посмотрели, это раз, это был наш первый опыт.
Мы набили шишки примерно.
Да, примерно, зато теперь знаем, что нужно, что нужно брать оператора, нужно брать какого-то египтолога хорошего.
Ну, хотя бы пусть прокомментируют.
И явно есть идея нового продукта – туры. Туры по некурортному Египту с хорошим гидом по вот таким местам. Вот, потому что этого не хватает, судя по всему. Без дурацкого шопинга, без малограмотных россказней.
Ну да. Но отличие – это то, что должен быть действительно эксперт. Не инженер, который будет ходить и говорить: «О, какая дырка вообще, я не знаю, как такую просверлить без 5 станков с ЧПУ». А специалист, который разбирается в архитектуре, в истории Древнего Египта, в этих технологиях, грубо говоря. Вот. Да, это на это явно должен быть спрос.
Ну, я так думаю, что можно даже к отснятому материалу пригласить знающих людей, чтобы посмотрели, потыкали пальцем, сказали, что,
да,
что это такое.
Да,
как,
нам закадровый голос спасет наше снятое видео.
Я могу вам немножко наговорить, что вдруг.
А, идея хорошая.
Бесплатно.
А я вам 3 книжки подарю свои.
Отлично. Ну что, очень интересно. Ждем форума, ждем, когда кино появится. У нас уже есть там где-нибудь страничка, куда народ может бежать, да?
Есть. Есть.
Линк под роликом. Всем смотрите. Спасибо, Александр. Спасибо, Георгий. А на сегодня все. До новых встреч.